Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». В прошлом выпуске мы поговорили со Светланой Шныровой про адаптацию к материнству, о том, как можно подготовиться маме к тому, как проходит беременность, и возможно ли в принципе подготовиться. Сегодняшний выпуск будет посвящен следующему, не менее интересному этапу, когда малыш уже появился на свет. Можно ли адаптироваться к тем событиям, которые происходят с мамой и малышом, когда они вместе? Поздравляю, ты стала мамой. Что происходит в первый месяц после рождения твоего малыша? Поговорим. Приятного прослушивания.
Здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
Мы с вами в прошлый раз говорили про адаптацию к материнству, и наша беседа в итоге вылилась в адаптацию относительно времени до родов, до беременности, во время беременности. А сегодня я хочу поговорить о том, возможно ли адаптироваться к материнству тогда, когда ребенок уже родился. И особенно актуален разговор о первом месяце после рождения ребенка. И прежде всего хочется спросить, с точки зрения мамы, которая, точнее, будущей мамы, которая, возможно, она только рассматривает как вариант, что однажды она будет мамой, естественно, хочет узнать, разве есть разница между, в принципе, первым годом, да, когда ребенок совсем маленький, и первым месяцем. Почему надо стоит и почему мы говорим именно о важности первого месяца после родов?
Ну, потому что этот период, он называется периодом новорожденности, да, то есть ребенок, он не просто младенец, он новорожденный, то есть с определенными какими-то особенностями. Особенности, прежде всего, такие, ну, вот представьте, это больше всего в родах, кстати, изумляет. Вот он только что был в животе, появился, и вот он здесь снаружи. И для ребенка колоссально все изменилось, но мы видим его, вот он был там, не знаю, час назад еще внутри. То есть ребенок, которому предстоит только адаптироваться к жизни вне утробы. Очень помог такой образ, такое сравнение, что есть еще четвертый триместр беременности, как бы уже не триместр, но еще какой-то период продолжения беременности. То есть когда мы донашиваем ребенка уже вне утробы, но здесь около себя, на своем теле, ему нужен физический контакт и такое вот грудное вскармливание, которое свободное, ну то есть не по часам, а когда он имеет доступ к телу мамы по своему желанию. То, что называется грудное вскармливание по желанию ребенка. Да? Потому что иногда вот это ГВ по желанию мамы трактуют как ГВ по желанию мамы. По желанию ребенка, когда ребенок захочет приложиться. Вот. И многие женщины об этом периоде очень мало знают. Те, кто его прошел, как правило, забывают, потому что это первый месяц, а потом ребенок все изменился, и как-то уже у многих он проходит как в тумане, потому что в родах возникает измененное состояние, такое несколько сознание. И первое время женщина еще в этом состоянии находится. Оно как бы потихонечку выветривается, по чуть-чуть. И некоторые женщины замечают, что они какие-то немножко другие, что у них какое-то другое восприятие мира первый месяц. А некоторые просто это как бы проскакивают, и у них из памяти как будто бы это стирается. И многие вообще про это ничего не знают во время беременности, никак к этому периоду не готовятся, а потом он их очень сильно ошарашивает. То есть они как бы с этим периодом встречаются, с этим ощущениями своими и вот с этим младенцем, который, ну, на самом деле, мы вот такого месячного, ну, вот новорожденного младенца или вот в течение первого месяца, мы его в памяти как бы не храним. У нас образы рекламы младенцев, ну, какие-то уже там, условно, трех-четырехмесячные. С этим месячным ребенком мама еще никуда не ходит. В основном они проводят все равно время дома, уединенные, и их никто не видит, их как бы нет. А потом уже как пошли с колясочками, там уже такие младенцы нормальные, как бы лежат, которых мы как бы и представляем себе как маленьких детей. Поэтому про этот месяц нужно отдельно говорить. Это очень важная информация, и я вот, будучи ведущей курсов, ну, много-много лет ведя курсы для беременных, я сталкивалась все время с тем, что интерес у беременных, конечно, к родам большой, особенно перед родами, и это все объяснимо с психологической точки зрения, да, там формируется так называемая родовая доминанта, когда хочется именно про роды больше всего узнать, а потом как бы условно разберемся. Но важность подготовки к первому месяцу может быть даже больше, чем вот подготовка к родам. Потому что он дольше по времени. Роды все-таки, ну, там, какой-то часами измеряются, а это днями, да, а это целый месяц такое состояние может быть. Итак, в чем особенность? Вот сразу расскажу этого момента. А женщина после родов, у нее специфическое состояние физическое. Очень многие женщины чувствуют себя уставшими. Я консультирую женщин после родов как психолог, и на эту усталость жалуются и те, кто роды прошел хорошо, ну, и оценивает их как хороший опыт, и, в общем, и, конечно, те, у которых роды прошли сложно. И трудно здесь соизмерить степень иногда даже от самих, как бы, ну, конечно, когда роды хорошие, это больше воодушевляет, это больше дает какой-то энергии, это как-то, но все равно женщина через какое-то время после родов чувствует, что она в таком каком-то состоянии, ну, обесточенном, что ли, уставшем. Поэтому здесь, как сказать, роды не являются уж прям таким показателем, как будет дальше.
Эта усталость, она чувствуется как что-то моральное или прям физически женщина чувствует, что она
вот
устала?
Это бывает очень по-разному. Вот некоторые говорят, что я прям физически, я же не могу теперь выспаться, вот как родился ребенок, я в родах, все мечтала, сейчас он родится, и я наконец-то, схватки прекратятся, боль прекратится, я отдохну, я высплюсь, и вдруг я оказываюсь с ребенком вдвоем на руках, и я понимаю, что он ночью плачет, я не могу все равно спать, или как бы нервная система перевозбуждена, и женщина не может заснуть, и у нее как бы очень многие жалуются, что у них нет возможности после родов отдохнуть вообще. Поэтому для многих это чисто физическая усталость. У тех, у кого как бы физически, может быть, более-менее, и роды там прошли, и состояние, они довольно часто жалуются на то, что они устали от того, что их внимание теперь приковано к младенцу 24 часа в сутки. Никогда она так до этого не жила. Невозможно как бы от него, даже не то, что отойти, может, отойти возможно, но внутренне ты постоянно на связи. Это очень сильно перегружает. Вот это то новое, абсолютно новое в жизни женщины, что, собственно, пугает. Сразу хочу сказать, а то вдруг послушают те, кто готовится только к беременности, и подумают, ой, нет, такого нам не надо, счастье. Мы в прошлый раз про это в какой-то мере говорили. А я вам скажу, что это действительно проблема первого месяца. Потом происходит адаптация. То есть вот эта адаптация идет месяц, у кого-то чуть больше. В конце концов, мы должны научиться жизни с ребенком и распределению своего внимания, чтобы хватало и на себя, чтобы чувствовать, вернуться к ощущению своих потребностей и на ребенка. Да? То есть это регулируется иногда просто навыком. Надо просто научиться. Да, вот как это делать и что нужно делать для того, чтобы себя поддерживать. Нужно найти свой стиль в материнстве. Это как бы то, что нам помогает чувствовать себя в материнстве свободно. Вот стиль материнства удобный и свободный. Не умные какие-то стили, которые кто-то нам навязывает. Потому что одно время был очень модный стиль материнства, который можно назвать ЕР, естественное родительство. Да, ЕР.
Но он и сейчас очень довольно активно моден.
Да, но я знаю как бы обратную сторону этого стиля. Ну, то есть все постулаты, они, в общем, правильные. Я их не хочу... Ну, какие у нас там постулаты? Это свободное грудное вскармливание по желанию, это сон с ребенком, это телесный физический контакт, ношение в слинге, там, ну, естественные роды туда же, да, как бы, ну, такое вот основное. Как бы темная сторона, оборотная сторона этого явления, когда женщина все это делает, но она от этого не кайфует. То есть она думает, это правильно, это делает, и не кайфует, ее это перегружает. Для нее это вот становится обязанностью тяжелой, как некий вот искусственный такой образ идеальной мамы. Да? Вот она его себе такой вот нарисовала или, может быть, информацию какую-то собрала, и потом изо всех сил пытается в него попасть. И вот пока она туда как бы стремится и под этот образ себя подтягивает, она устает очень сильно. И довольно часто обращаются ко мне как к психологу, чтобы что-нибудь я им разрешила, чтобы психолог что-нибудь разрешил такое маме, что она сама себе не разрешает. Ну, например, знаете, это до смешного. Так вот, с точки зрения как бы реалиста смотришь и думаешь, ну, конечно бы, вроде бы, это такая мелочь, мама просит там разрешение, а ведь можно оставить ребенка на пару часов с бабушкой и уйти сделать маникюр? Или просто выйти, мне так хочется выйти из дома. Да, речь идет о 2 часах, которые, в принципе, ребенок с определенного возраста может совершенно спокойно поспать там в коляске и побыть с кем-то, да, из родственников. Или а можно я дам все-таки соску ребенку, потому что зимой мне очень трудно на прогулке каждый раз давать там грудь или бежать домой, чтобы дать грудь, да, вот. И опять же, это не, речь идет не о первом месяце, когда соска может помешать, ну, установлению грудного вскармливания, ГВ, а когда уже там. Кстати, ребенок может и не взять, понятное дело, эту соску, но смысл в том, чтобы сделать что-то такое, что в эти стандарты жесткие ЕР как бы не вписывается, но вроде бы хочется сделать, чтобы облегчить себе каким-то образом жизнь. Ну и так далее, у кого на чем там есть свои какие-то заморочки. Поэтому стиль материнства – это не следование просто принципам естественности и естественного родительства, а умение адаптировать вообще материнство под свои потребности. Ну то есть как бы не чувствовать себя при этом плохой мамой. Ну то есть сделать материнство для себя, в общем, максимально комфортным, удобным.
Я правильно понимаю, что для того, чтобы вот понять для себя, какой конкретно у конкретной мамы стиль, особо не походишь, не получишься никуда, не почитаешь книжки, а самый оптимальный способ – это что-то делать, какие-то выбирать для себя стили поведения, да, или какие-то действия относительно ребенка и слушать исключительно свои ощущения, что ты при этом испытываешь. Даже если ты делаешь что-то сверхположительное, что кажется окружающим как самое лучшее, что можно сделать для ребенка, но если тебе при этом кажется, что это некомфортно и, как вы сказали, не в кайф, то лучше как-то это подредактировать и вести себя немного иначе.
Да, потому что дети на самом деле, им не важно, как мы следуем мы принципам естественного родительства или не следуем. Им самое важное, чтобы мы были в отношениях с ними, ну, искренними, чтобы мы радовались им, чтобы нам этот контакт доставлял удовольствие. Да, а вот это очень индивидуальная вещь, она принципами не корректируется. Вот ощущение удовольствия, радости от общения с ребенком.
То есть вот это вот правило, уже давно известное, о котором все так много любят рассказывать, счастливая мама, счастливый малыш, и сначала кислородную маску на себя, потом на малыша. То есть вот все-таки в становлении материнства очень важно прежде всего слушать себя и понимать, от чего ты сам испытываешь удовольствие, иначе будет просто истощение ресурсов, да, ни к чему хорошему не приведет.
Я даже бы сказала не то, чтобы счастливая мама. Понимаете, слово «счастливая» – это очень высокий, опять же, уровень, это планка очень высокая, да, уровень ожиданий от самой себя. Вы можете в материнстве быть разной. Ваше материнство от рождения ребенка будет длиться много-много лет. И вы будете очень разные. Вы будете там и счастливая, и несчастная, и снова счастливая, и спокойная. И будет какой-то период там один и другой. И рядом с вами будет ребенок. И если вы просто с ним в контакте и с собой, ну как бы вы искренне, да, то ребенок это все спокойно будет, ну не спокойно, он будет как-то с вами это переживать. И мы не можем никогда вот обещать, что мы будем все время счастливыми. А если над нами это давлеет, как некая необходимость, будь счастливая мама, счастливый малыш, и вот мы будем про это думать, когда мы это в принцип возводим, все, это не живая конструкция. Когда мы следуем именно за собой и находим для себя оптимальный какой-то вариант, который для нас сейчас вот приемлем. Ну, предположим, некоторые мамы, которые вынуждены работать, они себя очень сильно за это ругают. Ну, у них вот это такая ситуация, в которой, ну, если она не работает, то и уровень жизни очень сильно упадет, самооценка, я не знаю, ну, будет гораздо хуже. Но она работает, она там обеспечивает нормальный уровень жизни себе там и ребенку, но при этом постоянно себя грызет. Она вот на этом чувстве вины теряет гораздо больше энергии на самом деле, чем просто вот она работает. Ну да, приходит уставший, да, ребенок видит уставшую маму. У меня мои дети видели уставшие много лет. Ну потому что да, я всегда совмещала материнство и работу. И да, они мне рассказывают. И иногда очень смешные, курьезные бывают случаи. В каком-то они были в лагере уже в таком подростковом возрасте. Вот, и там был разговор как-то на свечке о мамах говорили. И вот надо было сказать «День вашей мамы». Расскажите про день вашей мамы. И потом дети сами смеялись и мне рассказывали. Мама, все рассказали, там, моя мама утром идет там на маникюр, потом она в магазин еще чем-то. А мы, значит, у нас мама работает. Но, вы знаете, на самом деле это не помешало какой-то близости, контакту и тем моментам, когда мы были вместе, куда-то ездили, и у нас куча всего происходило, помимо того, что была уставшая мама, которая там работала. Да, может быть, иногда она была очень уставшая, ну, я про себя, ну, иногда менее уставшая, иногда у нее был отпуск, ну, и так далее. То есть надо смотреть просто шире, не замыкаться вот в рамках какого-то одного представления о том, какая вы должна быть. Вообще интересно узнать, какая из вас получается мама. Даже с каждым следующим ребенком вы можете немножко другая быть. Я в прошлой беседе тоже говорила про это, да, что когда родилась моя вторая дочка, я поняла какие-то совершенно другие аспекты материнства. А если бы у меня не было сына, я бы вообще бы считала, что материнство – это ну, вообще легко. Потому что когда второй ребенок родился, и мне открылась эта легкость и кайф материнства. Мама двух девочек, как прекрасно. Знаете, все довольны вокруг, все тебя хвалят, какие у тебя хорошие девочки, как все замечательно. И тут появляется мальчик, который все вот эту систему перекраивает, меняет, и ты понимаешь, надо что-то другое вообще, и как-то по-другому. Но было сложно, мне было сложно, но при этом расширился диапазон. Я увидела совершенно другие стороны жизни, я очень сама сильно изменилась, я очень сильно повзрослела. И я перестала, самое важное, судить других людей по тому, как у меня. Вот у меня так вот хорошо, а что вы не можете, да, такой любимый как бы наши претензии к окружающим, вот, и да, не можем, потому что у нас сейчас вот такой ребенок другой, мы к нему ищем путь, мы с ним ищем контакты, взаимодействие, это может быть очень по-другому. Материнство в любом случае очень расширяющий опыт, вот это никогда не нужно забывать, это расширяющий опыт, он нам дает очень-очень много. Во-первых, мы с ребенком постоянно меняемся, постоянно. То есть мы вроде бы привыкли к одному и уже на лаврах почиваем, мы такие, все классно, ГВ у нас сложилось отлично, мы такие молодцы, кормим грудью, все классно. А потом у нас раз какой-то следующий этап, и мы тут думаем, так, ничего не понимаю, что делать, ребенок вырос, ему что-то другое нужно, мы еще по привычке ему грудь даем в надежде, что сейчас это решит все проблемы. А это не решает все проблемы, надо придумать что-то новое. И вот так вот креативность такая развивается. Мне кажется, что я креативной стала благодаря детям. Они во мне прям этот креатив открыли и продолжают его, кстати. А теперь внук, да. Вот, знаете, с появлением внука у меня новый креатив пошел. Я опять по-новому смотрю на этот мир. Вот это самое важное, что мы от детей берем. Ну, вернемся к первому месяцу, потому что это очень важная тема, не хочется ее как бы заболтать, хочется все-таки про нее поговорить. Итак, к чему готовиться? Я считаю, что нужно вот даже как бы такой список для себя написать, да, что может понадобиться в первый месяц. Значит, в первый месяц нужно понимать, что это месяц, в который происходит послеродовое восстановление. Женщине нужно подумать, как она будет себя восстанавливать физически после родов. Да, после первых, если вы молоды, это может пройти как-то более-менее спокойно, ну, там, незаметно, например. Хотя это тоже миф, это всегда, практически всегда тело требует внимания после родов. Что я имею в виду? Значит, нужно понимать, каким образом нужно свою жизнь обустроить, что вы будете есть, кто будет эту еду вам готовить. Это очень важный момент. Да, откуда она вообще возьмется? Вот представьте, у вас нет времени первый месяц с младенцем вообще готовить и заниматься готовкой и едой. То есть кто-то заранее что-то себе как бы морозит, какие-то продукты, чтобы потом быстро иметь возможность там мультиварку запихнуть или просто продумывает вот эту историю. У вас вообще нет времени готовить, что вы едите. То кто-то заказывает из кафе, кто-то просит приезжать маму готовить или привозить еду. Ну, все выходят по-разному. У кого-то мужья начинают готовить. Ну, просто смотрим на свою вот жизнь, на свою реальность и решаем этот вопрос. Женщина первый месяц очень много времени проводит в контакте с ребенком физическим. Поэтому нужно обустроить дома такие места, где вам будет удобно. В кровати, какие-то подушки, где вы с ним лежите, место для ребенка, рядом столик, на котором термос стоит с чаем. Ну вот просто посмотреть на свою среду с точки зрения этого. Какое-то кресло для кормления, например, удобное. Что-то такое вот вокруг. Пуфик, подставку под ноги. Ну как какая-то вот именно обстановка, да, как вы, где и в какой позе кормите. Дальше. Понятно, что женщина не высыпается, потому что сон у нее дробный, она ночью просыпается, кормит ребенка. Что нужно делать? Нужно спать днем обязательно. Очень многие женщины днем хозяйством занимаются, когда спит ребенок. Вот нужно приоритеты пересмотреть в сторону собственного отдыха и сна. Важнее спать днем, чем мыть пол или что-то там готовить и что-то делать. Я понимаю, что ситуации бывают очень разные, очень много я слышала, когда мне говорят, ну а как же то, а как же все, а как же старшие дети. Вот задача об этом заранее подумать, кто может помочь, кто может распределить, как можно распределить эту нагрузку, кто что делает. Дальше женщине нужно очень много психологической поддержки. Здорово, что сейчас мужья стали более вовлеченные, мужчины поддержку эту оказывают, берут отпуск, первый месяц проводят с женой, младенцем и поддерживают, потому что женщине даже просто тяжело одной находиться физически целый день дома с младенцем. Но если не муж, то кто? Если не муж. Сейчас появилась такая интересная профессия, которая называется послеродовая доула. То есть это как раз такая помощница, которая не няня и не помощница по хозяйству, а все в одном. То есть которая приходит побыть с недавно родившей женщиной, приготовить ей, может быть, что-то, или принести еду, что-то по хозяйству помочь, или посидеть с младенцем, пока мама в душ отойдет. Ну вот такой у нее обычный круг обязанностей. Что-то там подсказать по послеродовому восстановлению, по подвязыванию, может, какой-то массажик поделать, что-то такое. Если как бы нет ресурсов на послеродовую доулу или их просто нет рядом, это могут быть подруги. Иногда действительно подруги берут такую на себя роль. Ну, то есть вы понимаете, кого вы можете попросить, одну или несколько человек. И ну, вот их круг обязанностей именно такой. Да? Еда, какая-то легкая помощь по хозяйству и чуть-чуть присмотреть за малышом, чтобы мама могла спокойно там принять душ и какие-то элементарные дела поделать для себя. Это могут быть, естественно, родственники, мамы и свекрови, но здесь некоторой осторожностью, с некоторыми оговорками, потому что предыдущее поколение, оно, конечно, не умеет поддерживать. Оно может что-то по хозяйству помочь, но психологически поддерживать, к сожалению, не умеют. В основном они дают советы, в основном они оценочно относятся к материнству, хорошо, плохо, как раз так или не так, в наше время так, а у вас как-то по-другому. Поэтому, если вы знаете, что у вас не очень близкие, не очень теплые отношения и, скорее, поддержки психологической не будет, тогда просто очень спокойно просите о конкретной помощи по хозяйству. То есть вы вот прям списочек пишете, мне надо то-то, то-то и то-то, чтобы у вас освободилось время для себя и... Или если все-таки невозможно ограничить негатив со стороны как бы мамы, там, свекрови, то все-таки тогда иногда бывает проще дистанцироваться. Иногда бывает проще сказать, что я вот неделю-две у нас карантин, я никого не пускаю, да, а потом уже будете приезжать попозже. Многие к этому приходят, к сожалению, потому что традиция помогать маме есть, как бы, но правильно помогать пока что не умеют. У меня даже была мысль сделать специальный семинар для бабушек, где рассказать им все-таки, как надо общаться с недавно родившими женщинами. Что еще такого особенного у недавно родивших женщин? У них очень нестабильное эмоциональное состояние. То есть довольно часто они плачут, их очень обижают слова окружающих. Иногда окружающим кажется, что это невинные вопросы, они могут там спросить, ну как ты родила? Женщина может в ответ на это заплакать, потому что она как бы еще пока не переварила опыт своих родов и не может там похвастаться, что прекрасно, а про плохое ей говорить пока не хочется, про тяжелый какой-то опыт. Ну и, в общем, здесь нужно вот понимать, что эмоциональное состояние будет такое. Конечно, хорошо бы дать эту информацию мужьям, чтобы они тоже понимали и не... С одной стороны, не пугались, а с другой стороны, проявляли больше чуткости, больше как бы, такого внимания и могли бы тоже психологически поддерживать в этот момент женщину. Что самой женщине нужно про это знать? Не надо себя ругать. Во-первых, это состояние обязательно пройдет. Вот нужно помнить, что это состояние пройдет. Вот вам сейчас кажется, что это вы всегда такая будете. Нет. Несколько недель пройдет, и вот острота, это и с гормонами связано, и с тем, что очень много сил на роды ушло, и нужно адаптироваться к ребенку. Вот совсем вместе, да, со всем этим комплексом. Но по чуть-чуть вы восстановитесь физически, вы как бы привыкнете к ребенку, и адаптация пройдет, и вот этот эмоциональный фон более-менее выровняется. То есть вообще это называется романтический так baby blues, да, вот это состояние эмоционального такого вот, эмоциональной грусти. И бывает сложно не только тем, кто родил, как бы, ну, сложно, да, а бывает и также вот baby blues бывает и после хороших родов. То есть это не связано напрямую с тем, как, опять же, я уже про это говорила, прошли роды, ну вот прям напрямую. То есть женщины, у которых хорошо прошли роды, они иногда тоже не понимают, почему они плачут, потому что вроде бы они говорят, я хорошо родила, у меня прекрасные роды, все прекрасно. И все относятся ко мне, как будто все прекрасно у меня. А мне нужна поддержка, а мне нужна помощь, да, ну, то есть, как бы, люди не видят в ней после таких хороших родов человека, которому нужна поддержка, видят сильную женщину, которая классно родила, у которой все хорошо, все, пока, дорогая, я пошел по делам, а ты так у меня молодец, отличница и прекрасно справляешься, и вот бывает, что именно вот это задевает женщин. Те, у которых роды прошли не так благоприятно, да, и которые тоже чувствуют этот бэби-блюз, они зачастую связывают это с родами, и это на самом деле хорошо, потому что психика такую причину внутри себя, ну, как бы она объяснение формирует, да, женщина говорит, я так тяжело родила, меня там обидел, или персонал был ко мне не чуток, еще что-то, кто-то, как-то все прошло, и вот, но главное на это не зацикливаться и идти как бы дальше. И довольно часто оно само как бы просто со временем острота этого проходит. Ну, или здесь нужна как бы помощь профессиональная, поговорить с кем-то, с психологом, поговорить. В принципе, хороший вариант рассказывать, да, но только, опять-таки, рассказывать близким. Не все близкие умеют правильно на это реагировать, потому что даже в случае кесарево сечение психологически переносится сложнее, чем естественные роды. Это все-таки полостная операция, это такой момент разлучения с ребенком. И после как бы, операции все видят, ну, маму с младенцем, все радуются, что все хорошо, и никто не понимает, что на самом деле, когда женщина рассказывает, как ей нехорошо, что ей надо посочувствовать, а не говорить, ну, уже все прошло, забудь, не обращай внимания, ну, подумаешь, все, очень многие делают кесарево, ничего страшного, все живы, ну, что-то такое. Нужно отнестись к этим переживаниям, ну, сочувствием. Это сложный опыт. Но для этого, наверное, люди тоже должны знать, что это сложный опыт, да, который невозможно так быстро взять, забыть или отодвинуть, или принять его. Это внутренняя работа. И вот этот этап тоже женщины проходят по тому, чтобы свой опыт принять, опыт родов. Что значит принять? Ну, как бы объяснить себе, для чего это было. Ну, какое-то найти объяснение, для чего. А, увидеть не только негативные, да, стороны, не только то, что вас ранило, но и хорошее увидеть в этом. Ну, как бы сбалансировать свои отношения. Довольно часто, когда ко мне женщины обращаются с негативным опытом родов, я это, естественно, все выслушиваю, а потом начинаю как бы возвращать им, что на самом деле, ну, было хорошего. Ну, не то чтобы возвращать, чтобы они сами это увидели и почувствовали, что довольно часто женщины все-таки в этом сложном опыте, они справились с ситуацией, справились с родами, они воспользовались своей внутренней силой, они вообще-то молодцы. Да, может быть, это не вписалось в какие-то ожидания, не вписалось в какие-то строгие рамки естественности, которые сейчас как бы все про это знают, но не всегда это выполнимо, да, вот в реальности. Но когда мы убираем вот эту шкалу, вот, если взять и убрать некий образ, который мы не вписали, а просто остаться с той реальной ситуацией, то обычно оказывается, что женщина вообще молодец. Она вообще-то прошла, да, сквозь эти испытания и очень много чего приобрела. Прежде всего, контакт со своей внутренней силой в этом процессе. И когда мы вот перестаем себя ругать за то, что мы не на 5, как бы в нашем представлении, а просто этот опыт безоценочно начинаем осматривать, сначала всегда мы оцениваем, так мы устроены, нам сначала надо плюсы и минусы рассмотреть, а потом у нас есть шанс перейти к принятию опыта целиком, как бы безоценочно, то есть посмотреть и увидеть, что всегда есть и то, и другое, всегда есть и плюсы, и минусы, и это все как бы суть одного. И вот в этот момент происходит принятие. То есть ты уже перестаешь себя ругать и говорить, я не смогла, не справилась, у меня не получилось, я недостаточно подготовилась или еще что-то такое. Или кто-то там был плохой, что-то не сделал, да, или не так сделал, как я от него ожидала. А когда ты вот это видишь целиком эту картину и видишь все краски, и, в общем-то, каждый род – совершенно уникальный, прекрасный процесс, даже который проходит там непросто. Очень важно, конечно, иметь поддержку или, может быть, группы поддержки мам. И сейчас, в принципе, соцсети все это располагают. То есть найти такую группу, где именно можно почувствовать поддержку, где группа, скажем, не распаляет, ну, некоторый негатив, да, а вот в которой можно высказываться, с которой можно обмениваться опытом, в котором... Как бы есть женщины приблизительно на этом же этапе. Конечно, женщина лучше поймет, да, маму, у которой самой такого возраста младенец, или которая совсем недавно проходила, нежели там мама-подростка. Мама-подростка, ясное дело, уже другие какие-то ориентиры. Поэтому вот социальные контакты, установление социальных контактов – это очень важная вещь. Кто-то остается в группах с теми, с кем готовились к родам вместе. Конечно, хорошо, когда в группе есть модераторы, кто-то там может, типа психолога, ну, так мягко модерировать эту группу, как раз направлять ее в такое более позитивное русло. Ну, в целом, группы и так сами справляются. Я слышу от девочек, что они очень довольны, что есть такая возможность просто общаться и обсуждать вот эти вот вопросы. Послеродовое восстановление. Я не имела в виду, на самом деле, упражнения, бежать там, как бы что-то такое делать, но заниматься своим телом, конечно, нужно и важно. Вот послеродовое пеленание – очень хорошая вещь, которую можно сделать. Она на самом деле переключает внимание женщины с вообще чего-то непонятного состояния вот к своему телу, да, и когда через расслабление, вот послеродовое пеленание, это такая очень телесная практика, там делается массаж, там делается ванна с травами, там затягивают шарфами, и как бы внимание женщины возвращается в свое тело, она получает опыт расслабления, и потом может этим опытом пользоваться, в принципе, как бы вернуться вот к этой точке, что я вот расслабилась, отдохнула. Вот то, чего не хватает многим женщинам, когда они после родов очень хотят, чтобы отоспаться, да, отдохнуть после этого, а все никак не получается. Вот послеродовое пеленание может вот эту потребность закрыть. Это несколько часов, оно долго длится как раз для расслабления мамы, для того, чтобы она там как раз могла бы все вот отпустить и побыть только собой, побыть в своем теле. Еще очень важный навык – расслабление с ребенком. Вот, в принципе, расслабляться с ребенком, потому что наши мамы нам передали багаж тревожности. Мы сначала все абсолютно тревожные мамы, потому что когда мы родились, и мы в прошлый раз про это говорили, мы со своей мамой не расслабились. Нас потому что младенцами унесли, потом приносили по расписанию, потом мамы пришли домой, и они первый раз развернули, только дома младенца увидели, а за это время, сколько там, 4-5 дней, уже некоторая отчужденность возникает, страх перед ребенком, уже физический контакт, он... Ну, как бы через какой-то барьер как будто преодолевать. Вот когда тебе сразу голову ребенка на живот положили, да, и ты с ним. Вот, что, так, что нужно сделать, кстати? Вот есть очень конкретная, простая такая вещь. Если у вас было недостаточно телесного контакта сразу после родов и в роддоме, дома делайте это, контакт кожи к коже. Вот этого новорожденного младенца первого месяца выкладывайте себе на голое тело. Не с целью даже кормить грудью, вот, момент, да, а вот просто на голое тело, чтобы он полежал, чтобы вы его почувствовали физически. И учитесь в этот момент расслабляться, включите себе, вот как сеанс релаксации, да, я же йогу веду и учу как раз расслаблению с малышами. И вот очень удивительно, что вот те уже дети, которые, конечно, не новорожденные, они там многие уже ходят на этих занятиях, но когда мамы расслаблены, они присоединяются, они до этого могли бегать, там играть или еще что-то. Но вот это поле расслабления, оно такое мощное, что они приходят так вот сверху ложатся и лежат. То есть расслабляются. Но можно это делать гораздо вот и раньше, и первый месяц. И это прежде всего для мамы важно. Это не, даже не с целью успокоить малыша. Хотя и для малыша это тоже очень здорово. Это его нервную систему тоже успокаивает. Это такую сонастройку дает маме. И, кстати, тем детям, которые маловесные, плохо сосут, одна из проблем. Вот начинать надо не с того, чтобы их как бы учить там груди прикладывать, еще что-то такое. А начинать надо вот с этого физического контакта. То есть сначала ребенок лежит, ну, как бы вот восстанавливать в той же последовательности, как вот он родился, положили на живот, а потом он полежал-полежал, и после этого проявляет комплекс оживления и начинает поисковый рефлекс, начинает искать ну, вот грудь, и это видно, он начинает там двигаться, крутить головой, ползти, искать сосок, присасываться. Ну, в общем, видно, что открывать рот, причмокивать. Но вначале нет, первые там 10 минут. И, в принципе, вот такое поведение можно видеть и первый месяц. То есть положили сначала, он полежал, полежал, расслабился, отдохнул, дышит, чувствует вот сердцебиение ее, дыхание мамы. И после этого начинает хотеть вот сосать. Да, у него этот рефлекс усиливается. И потом уже прикладывает ребеночка к груди. Но если нет даже проблем там с сосанием и с маловесностью, что-то такое, ну вот просто все нормально. И это помогает для контакта и для расслабления. Вот учитесь расслабляться и наблюдайте, что делает ребенок. Еще один страх у женщин, что это навсегда. Я всегда буду привязана к ребенку. Я никогда не могу выйти, не смогу выйти из дома. Да я даже в душ не могу выйти, потому что ребенок на меня реагирует. Тут поверьте, адаптация произойдет у вас и у ребенка, и уже через месяц-полтора вообще все будет по-другому. По-другому. То есть будут увеличиваться промежутки, когда ребенок может не сосать грудь там, и будет он спать. Ну, в общем, будет что-то совершенно другое.
Мы в одном из предыдущих выпусков в беседе с Марьяной Олейник подняли такую тему, что сейчас имеет место быть синдром городской мамы. И это проявляется в такой штуке, что мы почти потеряли ощущение какого-то женского круга вокруг себя. Зачастую, даже если были какие-то подруги рядом, когда мама становится мамой, рядом очень часто никого не оказывается. Бабушки, например, по умолчанию в другом городе. Подруги, если они не мамы, им не интересно с тобой, потому что им сразу кажется, что ты сейчас будешь говорить о пеленках, подгузниках и грудном вскармливании. Если они мамы, то часто они готовы обо всем этом поговорить, но потому что они сами хотят что-то тебе рассказать, им не так важно твое мнение, потому что у самих много новостей. И таким образом получается, что мама, новоиспеченная мама, оказывается в неком таком вакууме, глухом довольно, потому что еще и ребенок особенно ничего не говорит и пообщаться не с кем. Мама остается дома одна. Папа уходит на работу, подруг рядом нет. А если еще, например, финансовая ситуация в семье не позволяет пригласить ни доулу, ни няню, ни уборщицу, никого, то мама находится в ситуации, где она, с одной стороны, понимает, что ей нужно восстановиться и прийти в себя, потому что работа в родах была проделана колоссально, и нагрузка на тело, на психику тоже была колоссальной. Но, с другой стороны, жизнь-то продолжается, и как бы ты ну, не говорил о том, что восстанавливаться надо, надо передохнуть, надо спать. Очень сложно это совместить с продолжением жизни и быта дома, в семье, потому что муж по-прежнему приходит голодный с работы. Вот как вот в этой ситуации быть, когда мама остается, ну, вот по факту одна, никого нету рядом с ней, кроме мужа, который на работе, бывает только вечерами уставший. И ребенка.
Ну, слушайте, ну, можно сколько угодно этот пессимизм нагонять и вот эту вот ситуацию. Да у нас время сейчас колоссальных возможностей. Во-первых, у нас интернет есть. Я вот сейчас занимаюсь с людьми там йогой онлайн. Я год назад думала, ну, нет, лучше живых занятий, ничего на свете быть не может. Все прекрасно, даже для такой черепахи-тортилы, как я, работает. Ну, я, в смысле, не очень продвинутый человек в новых технологиях. Я только Инстаграм вот научилась пользоваться. Поэтому, как бы, мне кажется, что не надо так уж сильно драматизировать ситуацию. Наверное, так бывает, да. Но я вижу гораздо больше других примеров. Активных мам, которые окружены, на самом деле, подругами, и нормально им тоже интересно. К моей, например, дочери приезжают подруги, которые планируют вот ее возраста детей, как раз чтобы взять этот опыт, посмотреть, а как ты вообще, а что, а расскажи, как у тебя получается, а как это вы там рожали, а что там, кто-то даже со мной там пересекается, и я там свои 5 копеек ношу как бабушка и как человек, который этим давно занимается, вот. И те, у которых есть уже дети, тоже приезжают, потому что младенцы – это так прекрасно, это такой сладкий период, они такие чудесные. А когда твои дети уже так, 5-летние хулиганы, очень хочется маленького посмотреть. Поэтому я могу сейчас нарисовать с такой же страстностью совершенно другую ситуацию. Ко мне на йогу приходят мамы с младенцами, ну, не первого месяца, но первого года жизни. Совершенно спокойно приезжают, нормально. Кто едет на метро, в слинге малыша привозит, на машину, коляски. Я не знаю. Я вижу очень активных женщин. Многие сохраняют какую-то активность, если не работу, ну, какую-то социальную активность все равно в сетях, что-то пишут, свои блоги, там, вот, делают подкасты, я не знаю, делают сайты, какие-то проводят встречи. То есть нужно просто увидеть эти возможности. Я не думаю, что в деревенской жизни, ну, если мы апеллируем, да, есть какая-то городская современная мама и какая-то была деревенская. Ну, в деревне, извините, очень много работали, и это, собственно, младенцы оставались старухами и с детьми. Девочки, баюкалки называли девочек 5-летних, потому что с 5 лет они уже могли качать люльку, да, и укачивать малыша, а мама пошла на работу. То есть не надо это все романтизировать. Я считаю, она, ну, я имею в виду прошлый опыт, там было очень много чего сложного. А сейчас и есть и сложности, и очень много возможностей. Надо просто взять трезво, посмотреть, какие есть возможности, куда можно выйти. Ну, то есть я считаю, что все это решаемо. Я не думаю, что в мое время, когда там дети были маленькие, все было гораздо там легче. Мне почему-то кажется, что сейчас возможностей к общению гораздо больше. То есть интернет дает нам эту возможность. Пусть она, может, там не очень близкая, но можно почитать всех этих блогеров, найти, увидеть, что этот опыт не только твой такой, а другие люди тебя тоже понимают, где-то высказаться, получить поддержку. Весь вопрос, куда вы смотрите, если вы эту тьму вокруг себя как бы разгоняете, я поэтому говорю заранее, напишите себе список. А вот такой интересный месяц меня ждет. И посмотрите, иногда материальные ресурсы под задачу находятся. Да, под задачу. То есть ты понимаешь, что тебе тут нужно будет то-то, то-то и то-то. И вместо чтобы купить, я не знаю, там ненужную кроватку, а ребенок будет спать там с мамой, а вот эти деньги можно на послеродовое пеленание потратить, или там на что-то, на йогу куда-то походить, или в бассейн, где учат грудничковому плаванию. Ну, не знаю, что-то такое придумать для себя.
Тогда возникает следующий вопрос. Я правильно понимаю, что вакуум молодой мамы – это проблема мамы, потому что если она захочет из него вылезти, она просто начнет двигаться и найдет, куда вылезти. Это я понимаю. Но общество и окружение никто не отменял. И в основном окружение, ну вот если про мой возраст, да, говорить, то это либо мои ровесники, либо те, кто старше, которые знают несколько иной опыт материнства и родительства. И поэтому, ну, так уж складывается. Никто не применет тыкнуть в бок маму молодую, когда она, выходя из дома, потому что понимает, что ей нужно пополнять свой ресурс, просто выйти кофе попить, да, в кафе. А кто-то ей будет говорить, что ж ты за мать такая, чего ты вот все себе на маникюр пошла, надо дома сидеть, малышом заниматься, борщи готовить. И ты же понимаешь, что все твоя жизнь изменилась, потому что ты теперь мать, поэтому надо быть дома и тотально максимально с ребенком, а не выходить, выбираться, искать няню, которая час посидит, пока ты кофе пьешь и гуляешь. Что делать с чувством вины, которое нам навешивает вот окружающее нас общество? И часто это родственники, к сожалению, бывают. Как маме вообще с этим всем бороться, вырываться и противостоять?
Господи, Вика, откуда вы вот эти берете примеры? Я уже на 100 лет такого ничего не вижу.
Они жизненные, к сожалению, до сих пор это присутствует. И да, я, так как я любитель выйти в общество, в том числе со своими детьми, потому что мне кажется, ну, это здорово, когда ты не закрываешься в четырех стенах. И, ну, и для меня это важно выходить в общество, выходить просто куда-то на улицу. Но я могу с собой взять детей, меня дети в этом поддерживают. Для меня это не проблема. И мне очень нравится, например, когда сейчас появилась тенденция, говоря, да, об возможностях отвлечения мамы от материнства, где она может выдохнуть. Для многих это вот маникюр, педикюр, брови сделать или что-то еще. И мне очень нравится тенденция, что сейчас придумывают салоны, в которых есть некая мягкая детская комната, где может побыть ребенок, даже с няней иногда, которая работает в этом салоне, а параллельно мама буквально в метре через стенку, там прозрачную от этой комнаты, лежит, отдыхает, пьет кофе, ей делают маникюр, педикюр. И это очень классная тенденция. Но при этом я знаю, что есть взрослые, которые могут тыкнуть в эту маму и сказать: какие ногти, ты мать.
Я этот взрослый человек. Я хочу сказать за то поколение. Девочки, делайте маникюр, педикюр, массаж. Занимайтесь собой, занимайтесь йогой. Вот я просто не знаю, про какое мы еще поколение говорим. Мы 70-летних. То есть это моя мама вот может, наверное, хотя уже тоже она, конечно, такого ничего не говорит. Но то есть если мы говорим, что это 40-50 лет, то я вокруг себя вижу, наоборот, чудесных поддерживающих бабушек, которые только и говорят, да, нужно занимайся собой и делай. Ну, понимаете, все зависит от нашего взгляда. Да, если вы с этим столкнулись, нужно понимать, что это некий какой-то устаревший взгляд. И обычно молодое поколение отлично это ощущает. Ну, как бы разница взглядов поколенческих. Вы просто, если вам это не подходит, да, это может быть иногда обидно, ну, как бы обиделись и пошли дальше и делайте, как вы считаете нужным. Вот и все. Я не могу сказать, что как нужно нам наше общество изменить. Мне кажется, оно уже стало меняться, и вы, собственно, Вика, про это сказали. Потому что раз появляются такие сервисы, раз появляются такие возможности, все больше и больше занятий. Я уже очень давно работаю в таких центрах, где как раз занятия для мам с малышами предусмотрены, такие совместные, да, то есть это тенденция, куда мама может приходить с ребенком. В основном, в общем-то, открытые кафе, очень много кафе с игровыми зонами, и очень много людей летает с детьми, я вижу кучу детей в самолетах, когда лечу там на семинары вести в Грецию, ну, в какие-то вот эти направления на море. То есть я не вижу в этом вообще никакой проблемы. И мне кажется, современные люди вот оглянулись и увидели мир, который стал на самом деле френдли, да, дружески настроенным к мамам. Просто мы можем сколько угодно вот, играть в эту старую игру по тем старым правилам, которые мы... А можно сказать, да, знаете, это уже не работает. Ребята, вы о чем? Про что вы говорите? Может, в ваши времена и так было, но сейчас все по-другому.
Молодая мама, она только родила. Она испытывает, как мы уже говорили, очень сильное ощущение усталости, порой даже не понимая почему, потому что вдруг роды прошли хорошо, и вроде бы кажется, она должна быть полна бодрости и радости за то, что вот малыш, он с ней, и все прошло прекрасно. Но морально и физически она устала. Какие слова поддержки ей сказать?
Во-первых, она никому не она не должна чувствовать себя прекрасно. Во-первых, она никому ничего не должна. Да, это состояние, оно особенное. Чтобы не нагнетать, я не хочу говорить, в какую сторону оно особенное. У некоторых бывает эйфория после родов, и она долго держится, наоборот, вдохновение, счастье, радость, да. Но эйфория тоже это сложное переживание. Даже когда слишком много радости и положительных эмоций, мы даже от этого можем уставать. Потом у нас может быть некоторый откат, когда мы как бы в пониженном тонусе, ну, в таком эмоциональном фоне, а потом выравниваемся. Просто нужно понимать, что это особенный период, и слова поддержки, во-первых, он пройдет. Вот пройдет. Если все эти сложности, они пройдут. Они кажутся, что это так будет всегда. Нет, это не всегда. И нужно просто в этот момент быть к себе внимательнее, быть к себе добрее, меньше требовать себя. Да, и вы, если вам кажется, что вы сейчас плохая мама, или думаете, как плохая мама, или что-то там сделали не так, и это плохо, то не надо сейчас никаких оценок. Мамами не рождаются. Быть мамой – это некий процесс внутреннего развития. Вы будете постепенно меняться, будете расти вместе с ребенком, меняться, ваше отношение будет к себе меняться. Да, сейчас кризисный момент. Сейчас иногда бывает трудно за что-либо зацепиться. Ну и не надо, отцепитесь от всего, наоборот. Зажмите руки, посмотрите, что будет. Просто плывите в этом состоянии. Вот побудьте какое-то время с этим новым. Это состояние, я имею в виду, это новое, что пришло в вашу жизнь. Не то, что вы ощущаете как плохое или сложное, а то новое, что пришло в вашу жизнь. И понимаете, что даже к хорошему, даже к счастью нужно адаптироваться. Нужно научиться с этим жить, с этим взаимодействовать.